«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии в своей авторской программе заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Да, все замещаю, да, редактора никак не повысят. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Да, ну а также я, Елена Афонина, буду периодически называть телефоны прямого эфира и номер WhatsApp для того, чтобы вы присылали свои сообщения. Но главный вопрос, какие темы сегодня будем обсуждать?
Я предлагаю нам сегодня обсудить три темы в течение этого часа. Михаил Ходорковский. Как говорил, значит, известный деятель и в фильме Иван Васильевич имеет профессию, он мне за то, что я ему сделал, вот таким-то отплатил. Ходорковский Михаил, которого, значит, помиловал Владимир Путин, теперь объявил, значит, проект о замещении Путина. Так и называется место Путина. Поговорим о том, как он собирается это делать, каким образом, и не собирается ли стать новым Борисом Абрамовичем
Березовским,
да, который, к сожалению, как всем известно, очень плохо кончил в Лондоне. Поговорим с экспертами, ну и выслушаем, наверное, ваше мнение. Второе. Значит, у нас есть Украина. На Украине, к сожалению, новый виток вниз по спирали. Министерство иностранных дел в лице министра иностранных дел Климкина объявило, что не позволит России в лице ее дипломатических представительств, посольства в Киеве и генконсульства в других городах проводить выборы в Государственную Думу, которые состоятся через неделю, почти уже через неделю, в следующее воскресенье, в Государственную Думу. Хотя на Украине очень много российских граждан. Как это будет делаться, почему и зачем, тоже поговорим и спросим наших экспертов. Ну и, наконец, обратимся на североамериканский континент. Там совсем удивительные вещи происходят. Одна из кандидаток от демократической партии Хиллари Клинтон совсем стала плоха. Со здоровьем у нее не важно. Что делать? Возможно, ее сейчас снимут даже перед выборами. Кто может заменить Хиллари Клинтон? К чему это приведет? Как нам реагировать? Тоже с вами поговорим с удовольствием.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, давайте мы начнем с той темы, которая наверняка заинтересует наших радиослушателей, хотя все три предложенные темы, мне кажется, довольно резонансные и обсуждаемые, но то, что касается нашей страны, безусловно, для нас наибольшую актуальность приобретает, особенно если речь идет о предстоящих президентских выборах 2018 года, и к ним, насколько я понимаю, начал готовиться Михаил Ходорковский. Нет, не он сам, естественно, потому что человек, который имеет судимость президентом стать не может, но вот кандидатуры, а их, по-моему, 14, да?
Да.
Так вот, кандидатуры он предлагает для
обсуждения. Ну, вообще удивительно, конечно. Я напомню, что, значит, Михаил Ходорковский был помилован президентом Путиным, выпущен из заключения, сразу же уехал в эмиграцию в Швейцарию. И первое, что он сделал из его заявления: «Я больше не буду заниматься политикой». Дальше наступил 2014 год, и Ходорковский сделал заявление, повергшее в шок либералов здесь, у нас в России, и наших недругов за рубежом: «Я приветствую, значит, воссоединение Крыма с Россией». С тех пор, вот сейчас уже прошло несколько лет, Ходорковский поутих что-то как-то, и сейчас вдруг начал говорить совсем по-другому, точнее, не по-другому, а так, как он говорил до того, как попал в опалу, скажем так, кремлевской власти. Он сейчас собирается демократизировать Россию, значит, менять здесь власть, а что такое менять здесь власть? Это значит запустить проект вместо Путина. Несколько человек предложил, значит, Ходорковский. Среди тех, кто сейчас фигурирует в списке, это, я не знаю, скажут ли эти имена, сейчас их назову, что-нибудь для наших слушателей, но послушайте: Евгений Ройзман, Юблинский, конечно, скажет, да, Михаил Касьянов скажет, да, Лев Шлосберг, не знаю, кто это такой, вот сам не знаю, правда ли, ты знаешь, что такое Лев Шлосберг?
Ну, знакомая фамилия, конечно, могу сейчас погуглить.
Вот ты знаешь, да, можно, конечно, погуглить по Яндексе и так далее, но, честно говоря, это вот ерунда какая-то. Но нахождение в списке Михаила Касьянова — это уже провал. Это уже провал. Я не знаю ни одного человека в России. Ну, нет, есть там, конечно, 0,1% или, может, даже 0,01%, кто скажет, да, Касьянов мой кандидат. А Явлинского, да, помнит Григория. Ну, там, наверное, будет даже несколько процентов. Но тоже всего лишь не больше 5 или 6. Это не хватает для того, чтобы пройти куда-то там.
Простите, я вас перебью. Вот, я нашла. Лев Маркович Шлосберг, правозащитник, журналист, российский политик, председатель Псковского регионального отделения, член Федерального политического комитета партии «Яблоко».
Ну, вот так, ну, вот, вот, не знаю, да. Ну, короче, значит, сегодня запускается проект с подачи Ходорковского «Вместо Путина». Вот так вот, да? Угу. Задача которого — выбрать альтернативного кандидата президента, который сможет избираться на выборах 2018 года при поддержке Михаила Ходорковского.
Ну, финансовый, разумеется.
Ну, не знаю, осталась ли у него финансовая поддержка, потому что, собственно говоря, от ЮКОСа мало что осталось, хотя, может, и утаил чего-нибудь там. Вот его нашли же, общак-то у Захарченко на 9 миллиардов долларов, вообще высотой со Останкинской башни. Может, там и Михаил Борисович...
Послушайте, но проект «Открытая Россия», который, кстати, в июле этого года в Совете Федерации предложили включить в патриотический стоп-лист, ведь он довольно активно сейчас, насколько я понимаю, действовал и спонсировался Ходорковским. Все эти проекты, они, как мы понимаем,
Фукнулись.
Не на честном слове делались, а за хорошие деньги.
Да, за хорошие деньги, но, к сожалению, для них, к сожалению, наверное, не получили своего разрешения, то есть цели своей абсолютно не достигли. Я к чему сейчас веду-то? Мне кажется, что Михаил Борисович Ходорковский сейчас пытается взять на себя действительно роль Березовского. Вы помните, на Березовский, эмигрирующий в Лондон, выходил с маской Путина, такой на лице, комичный, и с лозунгом «Я тебя породил, я тебя уйму». То есть вот он, так сказать, он здесь главная фигура, он здесь серый кардинал, который рулит всем. Ходорковский сейчас пытается сделать то же самое. Мне кажется, это заранее проигрышная позиция.
Но согласны ли с этим наши радиослушатели? Вот давайте их, собственно, и спросим. Вы поняли, в чем суть? Бывший олигарх Михаил Ходорковский начал поиски альтернативы президенту нашей страны Владимиру Путину. И в онлайн-голосовании он представил более дюжины кандидатов, таких как Явлинский, Навальный, есть также дочь Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева, но весь список оглашать не будем. Вот как вам кажется, план Ходорковского жизнеспособен, и как вы считаете, сможет ли Ходорковский стать вторым Березовским? В общем, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Как вам кажется? Через две минуты будем принимать ваши телефонные звонки.
Ну ладно, завтра.
«Понедельник» с Андреем Барановым. «Понедельник» с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И Андрей Михайлович предложил нам для обсуждения тему, которая связана с бывшим олигархом Михаилом Ходорковским, который сейчас начал поиски альтернативы Владимиру
Путину. Знаешь, что меня больше всего потрясло в этом? Что как-то Ходорковскому, вот я не знаю почему, лично верил на слово. В отличие от Березовского, некоторых других олигархов. Вот он сказал, я... Меня помиловал президент, я больше политикой не занимаюсь. При этом, значит, заявил попутно, что одобряю, значит, воссоединение Крыма с Россией. Вот. И как-то я подумал, что вот действительно это правильно. Вот он взял эти правила игры, и он их держит. Нет, нифига. Угу. Прошло не так много времени, 1.5 года, и господин, значит, Ходорковский, Михаил Борисович, опять взялся в политику и начал, значит, бороться с тем, кто его помиловал. А то бы сейчас еще и сидел там в различных краснокаменских колониях и других. По делу, кстати, увы, можно, так сказать, об этом сожалеть, горевать, но, тем не менее, он действительно допустил эти преступления.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, ведь была проведена видеоконференция из Лондона с журналистами, это он там сообщил о том, что он запускает вот этот видео, точнее, вот это онлайн-голосование, и он поклялся положить конец власти Путина, заявил о том, что он предъявит обществу новые политические лица.
Сначала поклялся, значит, не участвуя в политике, а сейчас клянется положить конец власти Путина. У нас с тобой, по-моему, там есть что-то.
Есть, у нас и телефонные звонки, есть и мнение эксперта, есть. Но сначала давайте Олега выслушаем, мнение нашей аудитории. Нам интересно. Олег, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что Михаилу Борисовичу не надо обижаться на Владимира Владимировича Путина. Поэтому он его ничем не обидел, понимаете? Я даже сомневаюсь, что и Ходорковский сидел даже в Краснокаменске. Он мог так прекрасно
сидеть. Действительно, сидел, да. Это было, да. Сидел. Но сейчас, вы видите, он нарушил там собственное слово не заниматься политикой. Занялся.
Но я хочу сказать, что его попытки, потому что Владимир Владимирович выставил уже свою систему, уже 17 лет практически правления, практически вот эту, да, вверху, вертикаль, ее смести невозможно. Поэтому я думаю, что так и будет продолжаться. Это какой-то пиар идет, просто раскрутка типа оппозиции, там что-то против кто-то. Но я думаю, что на этом этапе сейчас это бессмысленно и бесполезно. Потому что Владимир Владимирович сметает всех на пути, и там бесполезно, господа.
Ну а если, если у Ходорковского есть деньги, он здесь кого-то купит и начнет выводить людей на улицы, как это было на Болотной. Вы такого не думаете?
В Москве на Болотной. Это просто игра какая-то идет, пиар какой-то.
Понятно.
Понимаете, поэтому здесь бесполезно.
Спасибо, поняли. Вас поняли, ваше мнение услышали.
Позвольте, я зачитаю сообщение. Ну вот пишут следующее. Не, я, конечно, выберу Путина. Его-то я знаю, а этих котов в мешке впервые вижу. В скобках написано список Ходорковского. Следующее. В Писании сказано, что вымытая свинья идет валяться в грязи. Так помилованный Ходорковский вернулся к идее разрушения государственности и веры России.
Образно.
Но происки врагов России рухнуты, и на сей раз люди не дадут себя оболванить, читает Дмитрий из Москвы. За 2 года, пишет следующий наш радиослушатель, сколько еще воды в реках утечет, не рано ли говорить о выборах? Ну и вот еще иронизирует один из наших радиослушателей Ходорковский. Битый тузом валет ожил. Прикольно. А сейчас на связи с нашей студией политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел Вячеславович, ну как вы думаете, что это за кульбит со стороны господина Ходорковского, который обещал не заниматься политикой, вдруг сейчас обратил пики, значит, копья, и что там еще у него есть против Путина?
Ну, я думаю, что он действительно пробует заняться политикой, но пытается делать это не в том проигрышном сценарии, как покойный Березовский. И, соответственно, в данном случае у Ходорковского всегда есть оправдание, что он всего лишь помогает, содействует развитию демократии, а такая задача ставится в том числе и официально.
Ну что это за ерунда? Человек из-за рубежа, значит, видимо, за деньги субсидирует оппозиционное движение в России, которое, по его мнению, должно, значит, вместо Путина прийти к власти. Это нормально с точки зрения демократии, то же самое западное?
Вы знаете, я думаю, что вот как раз с деньгами будет довольно туго, потому что Ходорковский понял, что действия Березовского, а те действия сводились к тому, что он находил тех, кого считает оппозиционерами, и давал им денег, неэффективны. И в связи с этим Ходорковский хоть и пытается быть игроком в российской политике, но, похоже, денег он дает значительно меньше, если вообще дает тем кандидатам, которые их поддерживают. По этой причине я думаю, что, в общем-то, возможным кандидатам от Ходорковского, скажем так, в кавычках, вряд ли следует ожидать золотого дождя. Этот олигарх значительно более прижимист, чем предыдущий, то есть чем Березовский.
А как вы так по чесноку, вот на кого он ставит конкретно? На какую-то партию, на какого-то конкретного политика? Можете сказать? Есть у вас такое предположение?
Я, конечно, мысли его не читаю. Я думаю, что он опять-таки попытается избежать ошибок того же Березовского. Тот именно что делал ставки, как в казино. То есть находил какого-нибудь оппозиционного политика, давал ему денег. В итоге и политически проиграл, и без денег остался. Потому что, как правило, у этих беглых олигархов финансовый ресурс ограничен. Поэтому в данном случае, я думаю, он попытается какие-то небольшие финансовые средства дать сразу нескольким кандидатам. То есть попытаться, как это, по-моему, называется у финансистов, хеджировать риски. То есть по небольшому пакету акций, скажем так, купить в каждом проекте. Ну, вот. Поэтому я думаю,
и проиграть в каждом проекте. Потому что небольшие проценты акций, ну, не играют, они не катят.
То есть, грубо говоря, это попытка там вложиться сразу в несколько стартапов, в каждом купить 10% акций в надежде, что хотя бы один из них пробьется. То есть это совершенно иная стратегия, чем демонстрировал Березовский. Эта стратегия и деньги Ходорковскому, видимо, сберегает и позволяет участвовать в политике. То есть скорее он просто с помощью таких акций обозначает свое присутствие в российской политической сфере.
Это очень важно.
Чем...
Может, для него действительно, простите, я вас переведу, может, для него действительно проще просто обозначить свое присутствие, не борьбу за власть, а вот я, Ходорковский, еще чего-то значу, еще чего-то... Вот,
то есть тешит
быть,
свое самолюбие, да, что ли, политическое?
Тешит свое самолюбие политическое. Вот я вот здесь вот... Да, обо мне пишут агентство, газета, вот сейчас радио «Комсомольская правда» обо мне говорит. Нет?
Ну да, пока что впечатление именно такое, что он стремится обозначить свое присутствие, он стремится напомнить о себе, он стремится держать под своим влиянием какую-то часть российской оппозиции. Ну вот, например, даже и нынешние выборы показывают, что активно вкладываться, давать какие-то значимые финансовые ресурсы, он не готов. Он готов только вот присутствовать через такую систему, скажем так, финансирования политических стартапов.
Ну вот вы знаете, даже среди наших слушателей есть те, для кого Михаил Борисович свет в окошке. Вот в частности Мария написала, Ходорковскому пиар не нужен. Есть люди, которые видят будущее в России по-другому. К этим людям он и относится. Я верю, что будущее России за такими, как Михаил Борисович. Вот написала Мария. Ну а кто-то считает, что несложно представить себе, если, допустим, в квартире у Захарченко были найдены деньги коррупционеров, сколько таких квартир на деньгами сторонников Ходорковского для покупки политиков сейчас есть в нашей стране для силового переворота. Вот такую версию Михаил выдвинул. Что, как вы считаете, за 2 года действительно можно подготовить альтернативу?
Ну, понимаете, базовая проблема для всех таких беглых олигархов, она очень простая. Пока они были...
Он не беглый, он помилованный.
Ну, хорошо. Беглый, но он все-таки находится за пределами России.
Ну, помилованный,
хоть и помилованный. Да, вот. Почему-то он предпочитает за пределами, за нашими границами быть. Так вот, эти олигархи, они в 90-е годы привыкли, что у них фактически неограниченный финансовый ресурс благодаря, в сущности, доброте государства. И поэтому они привыкли бросать деньги без счета. Собственно говоря, именно так действовал Березовский. Но поскольку, сидя в Лондоне, они явно не имеют тех прибылей, которые имели здесь в России, стратегия на тотальную раздачу денег всем, она, как правило, проигрывает, потому что олигарх, как и Березовский, в какой-то момент выясняет, что денег у него уже осталось не так уж много. Поэтому Ходорковский вряд ли будет заполнять деньгами комнаты, спальни нынешних российских оппозиционеров. То есть вот таких вот историй, как с вот этим вот полковником, который тут был задержан, арестован, вряд ли следует от него ждать. То есть он проводит действительно, как я уже сказал, политику максимальной экономии. Он стремится дать по минимуму денег и по максимуму получить пиара.
Понятно.
Влияние.
Насчет спальни вот. Интересное заявление. Спасибо большое.
Да, особенно Михаил Касьянов сейчас, если слушает нас, вздрогнул. Политолог Павел Светенков был на связи с нашей студией. У нас 1.5 минуты остается, и давайте-ка мы послушаем, что наша аудитория по этому поводу думает. И жизнь не способен ли, по вашему мнению, план Ходорковского, который сказал о том, что представит новые политические лица, но в этом списке, который даже вот вы, Андрей Михайлович, перечислили,
да,
как-то,
знаете, новыми... Пара фамилий только, а там 14 ужасных каких-то, простите, просто ужасных, неизвестных никому лиц.
Татьяна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот хотела бы сказать свое мнение, что в нашей стране, когда 17 лет бывший коммунист, кагибист, ФСБшник или кто
так,
он там был,
да,
но
да, да, ага.
Коммунист, это
да.
Точно был.
Сволочь такая,
что,
значит, вот КГБист, да, ФСБист. И что такое
друзья,
плохого он сделал?
Друзья, товарищи, то были с Ходорковским друзья, товарищи все, теперь все разбежались, каждый хранит, еще приедет. И
я не что-то совсем
Татьяна,
понял,
Татьяна,
что
вы
говорите,
да.
Видимо, КГБист и ФСБист это Путин, да. Это, наверное, очень плохо, что он КГБист и ФСБист. А то, что он сделал, давайте смотреть, какая Россия была в 99-м году, в 2000-м, когда он пришел к власти официально, и нынешняя сейчас вот в сентябре 2016 года. Наверное, что-то изменилось, и не к худшему, я думаю.
Да, но я зачитываю следующие сообщения, которые пришли на WhatsApp. Ведь Ходорковский обещал не вмешиваться в политику, когда его помиловали, значит,
правда.
Врал. А поэтому верить ему нельзя.
Вот это верно.
Да, ну и вот Татьяна из Железногорска едко спрашивает, а у Ходорковского с товарищами рожи не треснут? Ну вот зачитала, что называется, в авторской транскрипции, так что что написали, то и зачитали. Ну и вот еще Влад написал, и предвыборная кампания Парнаса, и план Ходорковского рассчитаны на последующие крики о нечестных выборах.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Фонина. Напоминаю, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сообщения можете отправлять на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот неделя только началась, сразу несколько событий, связанных с Украиной. Вот следует одно за другим, поэтому, может быть, к ним сейчас перейдем, Андрей Михайлович.
Да, конечно, приходится перейти, как бы не хотелось бы. Казалось бы, уже оскомину набило. Казалось бы, дальше уж больше некуда. Почитайте очень, на мой взгляд, интересные заметки Александра Гришина, нашего политического обозревателя, который, как может, призывает к разуму людей на Украине из-за того, что они там делают. Сейчас у нас новая, значит, подвига от Украины. Как известно, в следующее воскресенье, 18 числа, в России выборы, Государственную Думу, Федеральное собрание. Что было сказано украинскими властями? Граждане России, проживающие на Украине, не получат права проголосовать на участках, где, как вы думали, на территории, значит, посольства России в Киеве и генеральных консульств России в Львове, Одессе и в Харькове. Почему? Господин Климкин, министр иностранных дел Украины, пояснил, что да, мы вам дадим возможность это сделать, хотя, значит, каждое из этих учреждений обладает международной юрисдикцией, на нее не распространяются законы этой стране, в которой они находятся, если хотят обеспечить там голосование, пожалуйста. Готовы вам обеспечить, говорит господин Климкин, при двух условиях. Если вы признаете, что Крым был аннектирован незаконно, и что вы уберете депутатов, баллотирующихся от Крыма, ваше федеральное, так называемое, российское собрание. Ну, то есть это было точно сказано, что эти условия невыполнимы, явно неприемлемы для России. Еще раз было подчеркнуто, что невозможно будет для тех российских граждан, которые хотят проголосовать, это сделать. Я сегодня участвовал вот днем на Первом канале в передаче «Время покажет». И спросил наших украинских оппонентов, которые сели напротив меня, очень достаточно таких...
агрессивных?
Агрессивных, да, и так далее. Говорил, ну, слушайте, вот, допустим, я в воскресенье 18-го окажусь в Киеве, российский гражданин, захочу пройти вот в наше посольство и проголосовать. Это можно будет? Значит, вас там встретят, сказали мне. Кто... Я не знаю, но я так подозреваю. Да, потом уже пошло на перепалку и так далее. Я уже не смог дальше переспросить.
То есть это была угроза?
Да. Вас там встретят. Кто встретит, наверное, не речь шла о посольских работниках, а о тех, наверное, значит, боевиках запрещенного в России правого сектора, всяких добровольческих батальонов, те, что сделали с телеканалом «Интер» на прошлой неделе, как мы видели. И ни одна, кстати, ни американская, ни европейская правозащитная организация, ни государство не сказали, что это безобразие, и не сказали, что мы сейчас вводим санкции против вас. Нет, этого не было. И сейчас то же самое. Видимо, те российские граждане, которые хотели бы прийти, не смогут это сделать, потому что будут запуганы на подступах. Даже если им позволят пройти, потом скажут, значит так, мы знаем, где ты живешь, как зовут твоего мужа, жену, детей твоих, внуков. И дальше уж тогда уж, друг мой, на себя не пеняй. Вот, наверное, из-за этого и не пойдут голосовать граждане России, живущие на Украине, в наше учреждение. Хотя это нарушение полнейших Венских конвенций 81 и под дополнение 1961 года и дополнение 1963 года. Это полное безобразие. Но молчат и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и все остальные ООН и ОБСЕ.
Но мы хотим у наших радиослушателей спросить вот о чем. Что, чего добивается, собственно, украинская власть? Они что, ведут дело к войне с Россией? Потому что каждый их шаг отнюдь не способствует налаживанию отношений,
да,
между нашими
это
странами.
Это еще один шаг по той спирали вниз, которая ведет к чему-то страшному.
Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос. Ведет ли украинская власть дело к войне с Россией? Видите ли вы какие-то предпосылки к этому? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение сообщение на WhatsApp 8-967-200-97-02. Но то, что эта неделя началась с сообщений о диверсионной деятельности на территории ДНР, в данной ситуации это в том же, мне кажется, контексте события. И...
Да, это ужасно. Мы сегодня уже говорили об этом на радио «Комсомольской правды». И читайте, пожалуйста, в завтрашнем номере КП об этом. Действительно, как ВСУ и, значит, спецслужбы украинские начали вербовать детей от 14 до 16 лет для совершения терактов в Донбассе. Наверное, насмотрелись фильм «Сволочи». Ужасный фильм, похабнейший фильм, который ничего не имеет общего с действительностью. Действительно, в Абвере было такое вот подразделение, когда из оккупационных территорий брали наших мальчишек и пытались их, вот, зная, что не возникнут подозрения в отношении них, вот сделать из них диверсантов. Очень мало из них даже сделали, перебежали к нашим эти мальчишки тогда. А вот сейчас украинцы делают из собственных таких.
Ну да, таких манкуртов. У нас есть телефонные звонки. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Что
скажете? Вот как вы считаете, ведет ли украинская власть дело к войне с Россией?
Ну, я хотел бы здесь наша поговорка. Все, что не делается, все к лучшему, как никогда подходит, потому что, ну, если там откроют участки, там радикалы могут сотворить все, что угодно. Там и людей наших жизнь на этих участках, и там мало ли там быстрее какого-нибудь строят.
Я так понимаю, вы с юга России, да? Судя по
Городу. Из Ростовской области. Угу.
Ну, как вы думаете, вот вы там на передовых рубежах с Украины, ну что, есть тревога какая-то? Или ничего еще? Может, все еще уладится? Как вы полагаете? Как вы там думаете на передовых рубежах?
Да не знаю. Тут даже и как... Видите, как настроено там население вообще.
Ну, вы-то, собственно, вот вы как думаете, вот, с вашей точки зрения?
Ну, навряд ли, мне кажется, наладится, потому что здесь даже вот родственники, которые проживают здесь у нас и там, на Украине, уже как бы друг друга
нормально. Спасибо. Я бы очень тоже хотел, чтобы это было. Очень бы хотел, но то, что делал Киев все последние вот 2.5 года и в последние дни и недели, как-то не обнадеживает.
Угу. Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Угу. Откуда вы, Александр?
Я из Москвы. Так. Вы знаете, у меня очень циничное такое замечание. У нас 25 миллионов россиян находятся за пределами России. И Путин их в Россию не пускает. И вы знаете, как цинично это выглядит. Ну... Ой, нам голосовать там не дают, бедные и несчастные. Позорище просто.
Подождите, а кто им там не дает голосовать? У нас, подождите, Александр, подождите, ну зачем вы так говорите? Во всех посольствах, значит, и ближнего зарубежья, и дальнего, будут обеспечены избирательные участки. Если есть граждане России, пожалуйста, приходите и проголосуйте. Ну почему это говорить, что Путин не дает голосовать? Ну это как-то странно, и даже просто... Ну, я даже не мне это смешно комментировать. Есть еще звонки?
Ну, я вас уверяю, что 18 числа, когда, собственно, будет идти само голосование, у нас наверняка будут выходить спецкоры из разных стран мира, да, где также будут открыты избирательные участки для голосования.
И до этого было,
в
посольствах. Да, и после этого будет. Следующий звонок, давай.
Да, Александра, здравствуйте.
Добрый вечер, Александра, Белгород.
Угу.
Это граница с Украиной, если вы помните.
Ну, конечно, знаем, да, конечно.
И вы знаете, меня вот поразила девушка, которая там таким вообще убойным стихотворением «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери».
Да, но это было 2 года назад, по-моему, она уже с тех пор
не смотрела свои... Да, вы знаете, вот я сталкиваюсь с этим в жизни, понимаете? Вот у меня старший брат, мы по матери...
Говорите.
Брат и сестра, скажем так. И что бы я с ним не... Как бы я ему что в голову не вбивала, что мой друг, у тебя вся жизнь впереди, ты знаешь, там не пей, ты там знаешь, что-то не делай. Как бы я его не увещевала, что бы я ему не помогала, какими бы, извините меня, капиталами не делилась,
так, что случилось-то? Что, значит, говорите?
А
что?
Я просто считаю, Украина, это вот тот же мой брат, понимаете?
А, вот в чем дело. Вы говорите, значит, метафорически. Я-то понял, что как это брать? Ради бога, извините. Да, понятно, да, это понятно. Белгородцам это виднее, чем нам, потому что они постоянно общаются с церковчанами через границу. границу. Там ведь все это очень эфемерно все.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот сейчас следует сообщение от самых фантасмагоричных до реалистичных. Вот одно из них следующее. Всех русских из Украины забрать, всех украинцев из России обратно на Украину, Украину забором обнести, пусть там с ума сходят
по-тихому.
Да, ерунда
какая-то.
Да, ну это фантасмагория.
Понятно, да, русские не захотят поехать из Украины, украинцы отсюда не поедут, потому что они зарабатывают. Кстати говоря, ребята, послушайте меня, кто слушает сейчас на Украине, за что... 3 миллиона человек от вас приехали и приезжают постоянно в страну-агрессор, как вы называете, на заработок. Если бы была страна-агрессор, они бы сюда не приезжали.
Да, ну и есть еще сообщения, я их зачитаю, наверное, после небольшого перерыва. Так что, если захотите услышать свой комментарий, обязательно оставайтесь с нами.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Добивается ли украинская власть того, чтобы дело перешло уже в более агрессивную и даже горячую стадию, если речь идет об отношениях России и Украины? Вот, собственно, эту тему нам предложил для обсуждения заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович.
Да, мы говорим о том, что Украина запретила нашим дипломатическим представительствам проводить голосование в наши же собственные органы власти для наших же собственных граждан, там проживающих временно или постоянно на Украине.
Я сейчас обещала зачитать сообщение, это и сделаю. Дмитрий из Москвы пишет: украинцы наши братья, а своими агрессивными действиями хунта Порошенко развязывает нам руки по принудительному возврату их в братскую семью, как душевно больного родственника. Но это вот та же аналогия, которая была у нашей слушательницы, которая из Белгорода, которая сравнила Украину с как раз вот ситуацией с ее братом. Следующее сообщение. Украина ничего не добьется. Она делает то, что из Госдепа говорят. И прикол в том, что они последние 3 года активно работают против себя, против самостийности и для развала фашистского режима. Вот так вот. То есть, ну, против, сами себя подрывают.
Понятно.
Говоря,
да, я вот опять вернулся. Я сегодня только что вернулся с ток-шоу на Первом канале. Время покажет. И там в перерыве говорил с украинскими коллегами. Говорит, что ваше посольство, значит, мы проволокой окружили, и вот если кто придет, посмотрите сами. Я говорю, вы что, будете что ли бить их? Нет, не бить, но их последствия будут. Я, значит, в субботу с утра, в день города, прошелся по Арбату, смотрю, батюшки, развивается желто-блакитный флаг, нормально. Напротив ресторана «Прага», в начале Арбата. Подхожу, медная сияющая табличка, ничем не испачканная, культурный центр Украины. Все спокойно, ребята, ничего нет, ни рогаток, ни этих самых, ни колючей проволоки. Берите пример с Европы, если вы хотите в Европу, а Европа сейчас для них это мы. Вот, пожалуйста.
Еще сообщение есть, но я думаю, что мы сейчас просто по времени уже не успеваем зачитать все комментарии.
У нас есть другая тема.
Да, поэтому давайте мы сейчас перейдем к еще одной теме.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, мы с вами, знаете, как в игре «Холодно-горячо», то есть сначала ближе к нам, тому, что происходит в нашей стране, потом чуть дальше Украина, и теперь еще дальше мы переносимся в Америку.
Ну, неизвестно, холодно это или горячо, да, искрит в отношениях между Россией и Америкой, но сейчас-то, значит, все увидели, что, хо-хо-хо, оказывается, в Америке-то ужас творится. Одна из кандидатов на президента Соединенных Штатов, Хиллари Клинтон от демократов, вчера упала в обморок на траурной церемонии в честь 11 сентября, памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке. Ее вытащили буквально охранники под руки, под мышки. Она как престарелая золушка, ей 68 лет, потеряла туфли, засунули в мини-вэн. Она была доставлена в дом своей дочери Челси, которая живет в Нью-Йорке. Пробыла там некоторое время. Кстати говоря, журналистов из ее собственного пула не выпустили. Не дали им, так сказать, все это снимать. Снимал какой-то, значит, сторонний прохожий, и эти съемки попали в интернет. Спустя где-то час небольшим она вышла в синих очках из дома своей дочери, и когда ее, значит, стали кричать, как вы себя чувствуете, говорит, с дежурной улыбкой: «I feel great», я себя чувствую потрясающе. На следующий вопрос, как я слышал из вот того, что видел в интернете, а что случилось с вами? Она ничего не ответила, сказала, все отлично. И, значит, после этого ушла, значит, кулуары. Значит, что мы видим? Одна из главных претенденток на пост следующего президента США, возможно, первая женщина на этом посту, Хиллари Клинтон, очень слаба здоровьем. До этого она сильно кашляла очень много раз на различных мероприятиях. Еще как-то мы позвонили врачам. Нам сказали, что это, возможно, форма туберкулеза. Раз. Совсем страшная. Это, возможно, форма заболевания болезни Паркинсона в начальной стадии. Совсем кошмарно. Вот. И сказали, что, возможно, нет ничего такого страшного. Это всего лишь пневмония.
Ну, это официальная версия.
Да, это официальная версия, которую предвыборный штаб госпожи Клинтон обеспечил для средств массовой информации. Но пневмония за месяц не лечится, честно говоря, в таком возрасте. Она может еще... Упаси Господи, конечно, я желаю госпоже Клинтон здоровья. Я, кстати, с ней... меня сружанинская судьба с ней сводила. Я даже задавал ей один раз ее вопрос. Отвечала она на вопрос «Комсомольская правда». Вот, дай бог здоровья. Но пневмония в таком возрасте может давать еще и осложнения какие-то. Не дай бог. Тем более связанные с нервным напряжением, каковым является участие в президентской гонке. Что будет, если вдруг госпожа Клинтон сейчас не сможет выполнять обязанности кандидата от Демократической партии всего лишь за полтора месяца до выборов?
Да, ну у нас есть комментарий, в том числе американиста Виктора Олевича. Вот давайте мы сейчас его выслушаем, ну и потом продолжим, потому что действительно сейчас уже появилась информация и о том, как могут развиваться события, если Хиллари Клинтон все-таки сходит с этой президентской гонки. Итак, американист Виктор Олевич.
Хиллари Клинтон не в первый раз теряет сознание. Такие эпизоды происходили в 2009 году, в 2012 году, когда в одном таком, в ходе одного такого эпизода она получила сотрясение мозга. Представители других движений, которые противятся ее президентству, ее избранию, они долгое время говорили о том, что симптомы ее недуга очень похожи на симптоматику паркинсонизма. То есть американский истеблишмент, политический истеблишмент и бизнес-элита заинтересованы в первую очередь в том, чтобы не победил Дональд Трамп. И поэтому, как бы ни складывалась сейчас ситуация с здоровьем Хиллари Клинтон, американский истеблишмент сделает все возможное для того, чтобы Трамп не победил. Если для этого необходимо будет даже больную Хиллари Клинтон как-то ввести в Белый дом, то они пойдут на...
Ну вот это было мнение американиста Виктора Олевича. Одна из наших радиослушательниц, ее зовут Мария, задает следующий вопрос. В СМИ прошла информация, что Хиллари страдает деменцией. Правда это или ложь? Но я думаю, Мария, и для вас...
Деменция — это старческое слабоумие.
Да. Для наших радиослушателей будет не безинтересно услышать комментарий доктора медицинских наук, геронтолога Юрия Конева.
Это все-таки можно отнести к довольно ранним процессам старения. К сожалению, определенное количество людей стареет довольно рано. Очевидно, Хиллари принадлежит этому небольшому количеству людей, которые стареют рано. Тут уж ничего не сделаешь. До 75 от 60 лет – это возраст пожилой. А после 75 наступает возраст старческий. Старый человек начинает постепенно стариться, и его мыслительные способности начинают ослабевать. К чему это может привести? Да к чему угодно. Потому что сама она решение принимать не сможет. Значит, за нее кто-то будет принимать решение. А вся ответственность падет на нее. Так это же удобно. Принимает решение не она, а отвечает она.
Ну вот это был комментарий геронтолога Юрия Конева.
Неужели Ходорковский будет не принимать решение? Нет, ну, конечно, ну, медикам виднее, да, по симптомам. Действительно, странные иногда состояния она демонстрировала в публичных мероприятиях. Что будет, если вдруг... окажется, что она не способна будет вот дальше участвовать в президентской гонке. Такого ведь не было в Соединенных Штатах. Практически вот на протяжении 20 века я не припомню. Ну, убивали президента Кеннеди, и, значит, тогдашний президент Линдон Джонсон в самолете принимал присягу. Убивали Роберта Кеннеди. Вот. Тогда успевали выдвинуть какого-то кандидата, который, так сказать, ничего не смог противопоставить Ричарду Никсону, который стал тогдашним президентом. Сейчас есть такие расклады. Политологи говорят, что, возможно, будет выдвинуть, если вдруг Хиллари окажется нездорова, настолько, что не сможет. Значит, господин Сандерс, да, Джеффри Сандерс, который проиграл ей на праймерис, на первичных выборах, кстати, ему тоже далеко за 70, он старше ее, он такой левый, и это будет, если вдруг получится, первый еврей президент Соединенных Штатов. Извините, пожалуйста, такого тоже еще не было. Первой женщины не было, и первого еврея тоже не было. Есть другой вариант. Сейчас двинут Джо Байдена, нынешнего вице-президента при Обаме, вот в качестве замены срочной. Но Джо Байден тоже за 70. Какое-то просто политбюро наше вот конца 70-х, начало 80-х годов. Геронтологи какие-то собрались вот, и будут сейчас рулить Америкой со своими динозавровскими, значит, представлениями, стереотипными о устройстве мира, в том числе и по отношению к России. Все это у них, значит, сформировалось еще в 60-е, 70-е годы. Очень сложно будет с ними как-то общаться.
Андрей Михайлович, но если мы сейчас вот здесь, в России, обсуждаем эту тему, я представляю, как ее обсуждают сейчас в Америке. И вот что американцы по этому поводу думают? Им нужен такой президент, который, я не знаю, там падает в обмороке, кашляет, у которого может быть пневмония, может, что еще и хуже. И это ведь только начало. Ведь впереди же не один год президентства. И,
да, это понятно, да. Многие американцы, конечно, засомневались в здоровье того человека, который является главнокомандующим вооруженными силами Соединенными Штатами. В армии Соединенных Штатов. А ведь это ядерная кнопка. Ядерная кнопка ведущей ядерной державы на Земле. Фиг ее знает, что, так сказать, сподвигнет больного человека или больную человека нажать такую кнопку или подумать, что стоит ее нажать. Наверное, сейчас очень многие подумают, что Клинтон для этого не готова. И это, на мой взгляд, Воллинс-Ноллинс серьезно вдруг повышает шансы Дональда Трампа стать президентом Соединенных Штатов.
А вот, кстати, Дональд Трамп-то, между прочим, да, отдал приказание он, да, своему избирательному
он
штабу.
Он совершил замечательный пиар-ход. Значит, я ничего не буду комментировать и запрещаю, сказал он, всем моим, значит, сотрудникам комментировать состояние здоровья госпожи Клинтон. Пусть она выздоравливает. Конечно, он не думает, чтобы она была здорова, но вот этим заявлением он сказал, вот как он здорово, так сказать, и корректно относится к этому. Но Трамп тоже такая темная лошадка. Да, он говорит, Путин меня любит, я его тоже люблю. Что там будет через месяц, никто не знает. Ребята, мы идем в странную, странную, конечно, ситуацию. В Америке неизвестно, кого сейчас изберут президентом.
Ну, вы знаете, вот пришло сообщение как раз по этому поводу. Живу в США, пишет наш радиослушатель, общаюсь с американцами. Большинство хочет, чтобы президентом был Трамп.
Господи, ну давайте с Трампом тогда будем работать.
Ну что же, в студии были заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов и я, Елена Фонина.
Понедельник с Андреем Барановым.